Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и 100 вопросов атеиста. И эта передача предназначена для вопросов атеиста. То есть, если вы атеист, добро пожаловать, мы здесь на радио Теос очень любим атеистов. Если вы не атеист, но вы столкнулись с вопросом атеиста, на который вы пока не нашли ответа, тем более добро пожаловать. И вопросы можно присылать разными путями, можно оставлять комментарии на нашем сайте teos.fm, вы наберете там teos.fm, там будет внизу на сайте такая синяя полоска «Слушать эфир», и там будет кнопка «Задать вопрос в студию». Можно оставлять комментарии в наших трансляциях, в социальных сетях, можно присылать мне вопросы напрямую на почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква «Y», как русская «У». Я хочу еще раз поблагодарить тех, благодаря кому мы выходим в эфир, вот тех людей, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на поддержку нашего вещания. Вы увидите, как это сделать на нашем сайте, там будет такая большая красивая кнопка в углу. И если вы хотите поддержать вот эту передачу конкретно, то я тоже вот очень-очень рад. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев «Теос Медиа». Первая же ссылка будет вести на страничку моей передачи на радио «Теос». Там вы увидите, как ее поддержать. Мы существуем благодаря вашей поддержке. Вот с миру по нитке, а голому кафтан. Итак, переходим к вопросам. Так, значит, вот у нас уже есть вопросы. Хочу затронуть, Макс спрашивает, вопрос о свободе воли. Сформирую вопрос на основе комментариев из интернета, в том числе тех, которые под вашими записями. Собственно, вопрос. Представим себе, что ученые изобрели андроида, который внешне похож на человека, полностью повторяет движение, ходит по улице и запрограммирован на то, чтобы говорить «я обладаю свободной волей» или «не обладаю». Если сказать, что робота изобрел и запрограммировал человек со свободной волей, то здесь может возникнуть еще вопрос. Примерно, если этот человек тоже запрограммирован. И сейчас тоже чат GPT может написать программу на любом языке программирования. Как мы определяем, какой выбор свободный, а какой случайный? Но это проблема так называемых философских зомби. Откуда я знаю, что другие люди обладают сознанием? Вот, в принципе, возможно, чтобы человек двигался, говорил и делал все то же самое, что делает человек в сознании, но без всего этого. Вообще не очень понятно, зачем сознание, оно эволюционно нужно. Откуда я знаю, что у другого человека есть сознание, подобное моему? По аналогии. Я вижу в другом человеке существо такого же типа, как я сам. Я разговариваю, у меня выражение лица меняется, я предпринимаю какие-то действия, и я знаю про себя самого, что за этим стоит мой сознательный опыт. И я вижу другое существо, подобное мне, которое делает все то же самое, говорит, я предполагаю, я верю, что другой человек тоже обладает сознанием. Это предмет веры, конечно. То есть, откуда я знаю? Я могу доказать, что другой человек обладает сознанием? Нет. Бывают психические расстройства, при которых человек видит в других людях каких-то заводных кукол, и это его жутко пугает. Но мы верим, что наш собеседник обладает сознанием, потому что он аналогичен мне самому. Я обладаю сознанием, я вот являюсь существом такого типа, я принадлежу к человеческому роду, следовательно, я исхожу из того, что другое существо, принадлежащее к человеческому роду, обладает сознанием, его действия, проявления этого сознания. Что касается появления неких имитаций, неких андроидов, которые имитируют человека, то я предполагаю, что у них нет сознания до тех пор, пока не будет доказано обратное, на том основании, что они не относятся к человеческому роду, они не являются аналогичными мне существами. И я не могу сказать, что у меня есть сознание, следовательно, у андроида есть сознание. Ну, это вот так прежде всего. Но главная проблема, по которой сознание, роботы не будут обладать сознанием, ее рассматривал еще в 80-е годы прошлого века выдающийся философ сознания Джон Сёрль, который опровергнул так называемую вычислительную теорию сознания, то, что в англоязычной литературе называется Computational Theory of Mind, при помощи известного эксперимента с китайской комнатой. То есть там эксперимент состоит в том, что человек сидит в комнате, он не знает китайского языка. Ему под дверь просовывают листочек с надписью по-китайски. Он ее не понимает. Он не понимает этих иероглифов. Для него это бессмысленные какие-то закорючки. Но у него в комнате есть толстые книги с инструкциями, что ему следует делать. Он открывает книгу, смотрит так. Если ты нашел такую-то последовательность закорючек, пиши в ответ такую-то последовательность закорючек. Он выполняет эту инструкцию, пишет такую-то последовательность закорючек, просовывает ее под дверь. И если инструкции составлены правильно, то у человека, который получает этот ответный листок, возникнет впечатление, что в комнате находится кто-то, говорящий по-китайски, хотя и ужасный тугодум, потому что это займет много чем все времени. То есть компьютер может выполнять задачи, имитировать человеческую активность, при этом не обладая ничем похожим на понимание. Вот как при помощи этого набора инструкций можно можно разговаривать по-китайски, ни слова по-китайски не понимая, или переводить там с разных языков, тоже ни слова не понимая. Вы можете, точно так же компьютер, он обрабатывает информацию, при этом ничего не понимая, имитируя человеческую деятельность. При этом эта имитация, она может быть совершенна, она может возрастать в совершенстве. Наверное, мы столкнемся через какое-то время с роботами, которые будут вести себя практически как люди. Понятно, что сейчас вот попытка куда-то позвонить, когда вы напарываетесь на робота и искусственный интеллект, это просто раздражает, потому что с ним нельзя взаимодействовать. Но через какое-то время все это будет исправлено, с ним можно будет взаимодействовать, он будет отвечать на все вопросы. Но мы будем знать, как это устроено. Мы будем знать, что там внутри просто алгоритмический механизм, который имитирует ответы на вопросы, которого не понимает. У него там внутри ничего похожего на понимание, на субъективный опыт не происходит. Там, ну, я приводил этот пример. Вот есть, вы, допустим, получаете, под дверью вам просовывают листок, на котором написано «флос» латинскими буквами. И вы понятия не имеете, что такое «флос». Но у вас есть инструкция. Если вы получили листок с надписью «флос», передайте назад листок с надписью «Мауа». И вы передали этот листок. И вы произвели таким образом перевод с латыни на суахили. Вы не знаете ни того, ни другого языка. Но вы сделали машинный перевод. С чем вас можно поздравить? Но при этом ничего похожего на понимание не произошло. Когда человек-переводчик переводит, он, конечно же, понимает текст. Не может его не понимать. И у нас возникает иллюзия, что искусственный интеллект, когда он совершает действия, которые раньше совершали только люди, он обладает чем-то похожим на сознание. Ничем похожим он не обладает, потому что сознание невозможно свести к последовательности алгоритмов, в принципе. А компьютер – это в любом случае алгоритмическая машина. Так. Ранние апокрифы, такие как Дидахи, Евангелие от евреев, прочие податировки совпадают с рукописями Нового Завета. Кто и по каким параметрам решал, что в них истина и включать в канон? Ну, что касается апокрифов, то они не совпадают по датировке вообще-то, они более поздние. И с тем, что апокрифы более поздние, с этим согласны, насколько мне известно, большинство библеистов. То есть апокрифы более поздние. А что касается Дидахе, это вполне хороший, здравый, ортодоксальный текст, но не вошел в канон, вот потому что он более поздний. Но вообще общий принцип формирования канона – это первоначально было свидетельство церкви об апостольском происхождении этих текстов. То есть, как формируется полное собрание сочинений Александра Сергеевича Пушкина, по какому признаку? Ну, это тексты, которые написал Александр Сергеевич Пушкин. Вот, Бородино, может быть, очень великое стихотворение, но оно туда не пойдет, потому что это не Пушкин. Или возьмем антологию, где группа авторов, там поэты Серебряного века. По какому признаку туда включают поэтов? Ну, потому что это поэты, которые писали вот в Серебряном веке. По какому признаку включают тексты в Новый Завет? Они имеют апостольское происхождение, и церковь об этом сохраняет память. Первоначально, то есть, это решение церкви, которая помнит о том, что эти тексты апостольские, потому что они хранятся в церкви, потому что они передаются с благоговением из поколения в поколение, и так церковь опознает их как апостольские. Есть с другой стороны, вера в то, что верующее сердце опознает Слово Божие Святым Духом. Это верно, и это особенно подчеркивалось там во время Реформации, когда люди отвергли авторитет церкви, и у них спросили, хорошо, а Библию вы принимаете на каком основании? На основании внутреннего свидетельства Святого Духа. Нам Святой Дух говорит, что это Слово Божие. Тоже вариант, тоже можно. Но что касается апокрифов, то они появляются позже, и они появляются в другой среде. Иногда это бросается в глаза. Есть апокрифы вполне уместные, ортодоксальные по содержанию, как пастырь Ермы, например, или Дидахея. Это все вполне в русле церковной веры. Есть апокрифы, которые бросающимся в глаза образом не соответствуют. То есть, например, когда читаешь Евангелие детства, и там ребенок Иисус учит греческие буквы. Ну, не мог там еврейский ребенок учить греческие буквы. Ну, и масса других там несообразностей, из которых видно, что этот текст уже фантазия на тему. Это не что-то, что исходит от Господа Иисуса и апостолов. И если говорить о том, как в современном мире, что мы можем сказать, что анализ, который провели современные ученые, библеисты, в том числе неверующие, говорит о том, что действительно наиболее ранние тексты, которые у нас есть, из которых мы можем узнать о ранней церкви, это как раз те, которые вошли в Новый Завет как канонические. Апокрифы – это то, что написано позже и нередко отражает взгляды и представления, ну, просто не характерные для Иисуса и апостолов. Потому что, ну, например, там гностические апокрифы, они радикально другие по языку и по содержанию. То есть, на самом деле, там их отличить достаточно легко. И по содержанию, и по происхождению. Там видно, что они созданы уже не в этой среде и отражают уже не эти взгляды, что они являются уже там фантазиями на тему. Должен ли человек всегда следовать своей совести? Что делать, если церковь проповедует что-то противное совести? Человек всегда должен следовать своей совести. Всегда. Другое дело, что человек должен задумываться о том, что я должен иметь мудрость. Понимаете, иногда люди хотели как лучше, а выходило у них как всегда. Иногда идеалисты, которые хотели сделать что-то очень хорошее для человечества, они кончали тем, что превращались в кровавых палачей. Ну, Робеспьер, например, в юности был большой идеалист, писал королю петицию с требованием отмены смертной казни. Феликс Эдмунович Дзержинский писал в одном из своих писем еще до революции о каких-то там насилиях царского режима, что каждое насилие, о котором я узнавал, было как бы насилие надо мной лично. То есть такое вот у человека большое сердце, что он вот всем так сострадает. Но потом, значит, кончилось тем, что он, желая построить, причем искренне желая, вот он-то был идеалист абсолютно искренний, искренне желая построить некое справедливое общество, он создал вот эту организацию, которая, по мнению некоторых самих большевиков, была напичкана садистами, уголовниками и представителями люмпенпролетариата. То есть, так оно бывает, что человек вроде хочет как лучше, вроде по совести, и в итоге все оканчивается какими-то морями крови. Поэтому человеку нужно не только одобрение своей совести, ему нужна мудрость, им нужна осторожность, им нужно смирение, им нужно сознание того, что я легко впадаю в заблуждение, и я легко могу наломать дров. Но при этом человек должен следовать, конечно, своей совести, и нельзя поступать против совести. Вот есть какие-то активные поступки, когда... Я считаю, что для блага человечества там, каких-нибудь плохих людей надо убить. И тут мне нужно притормаживать и думать, а вот действительно ли это будет благо человечества, а действительно ли это будет вот хорошо. А есть совесть как удерживающая от поступков. И вот совести, которая меня удерживает, ее надо слушаться всегда. Когда совесть мне говорит, этого не надо делать, этого не надо делать действительно. Когда, что касается того, что церковь учит чему-то противному или непротивному совести. Понимаете, в чем дело? Выражение «церковь учит», оно требует уточнений. Потому что, знаете, вот как пишут в новостях, в США признали, в Бундесвере заявили, в Думе считают. Ну, и там какой-то один человек так считает. И это ничего нам не говорит о том, что, ну, да, это большие довольно группы людей, там есть люди разных мнений, в том числе и таких. И в церкви вы можете встретить людей разных взглядов, разных убеждений, разных нравственных качеств. И поэтому то, что тот или иной человек говорит от имени церкви, это далеко не всегда голос церкви. Надо отдавать себе в этом отчет. Вы можете быть верным чадом церкви, и категорически не соглашаться с мнениями тех или иных других чад церкви, в том числе иерархов, в том числе епископов. Поэтому если там какой-нибудь иерарх церкви, какой-нибудь епископ, кто-нибудь говорит что-то, с чем вы по совести не можете согласиться, не соглашайтесь. И не обязаны совершенно соглашаться. У церкви есть догматика, которую, вот если вы член православной церкви, вы должны безоговорочно признавать догматы православной церкви. Без этого нельзя быть православным абсолютно. А у церкви есть нравственное учение, есть заповедь Божия. Там. Для того, чтобы быть православным, нужно признавать там, неприкосновенность человеческой жизни от зачатия до естественной смерти, то есть не признавать аборт. Признавать брак как союз между мужчиной и женщиной. Но что касается там, высказываний людей по текущим каким-то политическим вопросам, если вы с ними не согласны, то и на здоровье. Это не является вопросом вероучения, это является вопросом чьих-то конкретных мнений, которые вы можете разделять, можете не разделять. Это не учение церкви. Это мнение конкретных членов церкви, которые могут не совпадать между собой, которые вы не обязаны совершенно признавать. Поэтому тут нужно отделять свидетельство церкви, ее догматику, ее нравственное учение и чьи-то конкретные частные мнения, которые вы признавать, вообще говоря, и не обязаны. И если совесть вам говорит их не признавать, так и не признавайте. Илья на этой неделе сформулировал для себя такой афоризм. Молитва просящему, просящего – это требование к Богу о немедленной ликвидации законов, управляющих Вселенной. Говорят, благодарность – единственная правильная молитва. А Бога просить о чем-то даже как-то глуповато, ведь он ведает куда больше нашего. Нет, молитва – это не просьба о ликвидации законов. Ни в коем случае. Бог действует по-разному. Бог может творить чудеса. Бог может действовать поверх законов, которые он установил для Вселенной. Это возможно, это не исключено. Чудеса бывают. Но обычно Бог действует в рамках своего божественного промысла, и частью этого промысла является наша молитва. То есть Бог, когда он выстраивает, так сказать, сценарий, в этом сценарии учтена наша молитва. И Бог может действовать через естественные причины, сколько угодно. И чаще всего действует именно так. Поэтому наша молитва, она влияет на реальность. Бог принимает ее в рассмотрение. Бог выстраивает свой божественный промысел, имея в виду в том числе нашу молитву. Что касается того, что стоит ли у Бога о чем-то просить, ведь он ведает куда больше нашего. Конечно, стоит, и это прямо заповедано. Дело в том, что мы обладаем такой властью, мы поставлены быть Божьими наместниками здесь, на земле. Через нас действует Бог, в том числе через нашу молитву. И поэтому мы призваны молиться обо всех обстоятельствах нашей жизни. Другое дело, что Бог действительно лучше знает, как ответить на эту молитву. Но Священное Писание постоянно побуждает нас к молитве, в том числе каких-то земных делах, обстоятельствах. И, конечно же, несомненно, мы должны начинать с молитвы благодарения. Но мы также призваны молиться, и много примеров того, как Писание нас к этому побуждает, молиться о каких-то обстоятельствах нашей жизни. Молиться о нас самих, о наших близких, о мире, во всем мире. И просительная молитва нам прямо заповедана Богом. Олег, почему записывать знания о Боге в законах Бога начали во времена Моисея? Адам и Ева получали знания о Боге, о том, как приносить жертвы и дальше, но и так далее. Почему они не записывали Писание? Не были готовы и не было необходимости. Вот необходимость в том, чтобы записывать Слово Божие, она появляется, когда письменность приобретает большое распространение, она начинает иметь большое значение, и письмо как технология повсеместно распространяется. Поэтому текст, он появляется, конечно, гораздо позже, чем, собственно, богообщение. Но текст, он появляется, когда в нем появляется необходимость. Так, считаете ли вы справедливым обвинение, что антивоенная позиция граничит с толстовством? Вы знаете, толстовство... Можно пойти и посмотреть в интернете, за что от церкви отлучили Льва Толстого. И там ни единого нет слова по поводу его там, пацифизма, по поводу его... отношение к государству. Там говорится, и, в общем-то, оно так и было, что Лев Николаевич Толстой отвергает все христианские догматы, отвергает воскресение, отвергает божество Спасителя, и он, по своим убеждениям, конечно же, ни в коей мере не является христианином. То есть он является великим писателем, можно его считать великим мыслителем, но по своим взглядам христианином он не был. То, что называют толстовством, просто не любовь к насилию, но, понимаете, это не имеет никакого отношения к Льву Николаевичу Толстому вообще. Автором Нового Завета, в число авторов Нового Завета Лев Толстой не входит, он тут не виноватый никак. И про любовь к врагам, про то, что блаженны миротворцы, Это говорит Христос. И каждое воскресенье я прихожу на литургию, я слышу, как хор поет «Блаженны миротворцы, какие сынови Божии нарекутся». Вот поэтому, если говорить о послании именно Нового Завета, то оно является именно миротворческим, и тут ничего с этим не поделаешь. Вот такое послание, вот такой у нас Господь, вот такое у нас Евангелие. И я понимаю, что в истории человечества люди постоянно оказываются перед необходимостью компромисса. И иногда компромисс этот оправдан, иногда нет. И иногда люди, знаете, вот как когда обратился святой князь Владимир, он не стал казнить разбойников, потому что он боялся греха, он боялся кровь пролить, вот неправильно. И ему стали говорить епископы: нет, ты князь, твоя, значит, работа – казнить разбойников. И действительно, казнить разбойников – это не по Нагорной проповеди. Но вот, но тут неизбежен компромисс, потому что если князь будет жить полностью по Нагорной проповеди, ну, его очень к вечеру его свергнут, и там будет сидеть уже языческий князь. И тут действительно, значит, люди шли на определенный компромисс. И я не скажу, что он был неоправдан, но надо понимать, что это именно компромисс. Если мы берем проповедь Иисуса вот так, как она есть в Новом Завете, то Иисус приходит в страну, находящуюся под вражеской оккупацией, которые люди ведут национально-освободительную борьбу. И его пытаются в эту борьбу втянуть, его пытаются сделать царем. Ему там рассказывают о том, какой зверь Пилат там кровь людей смешал с жертвами, которые они приносили. То есть вот такие зверства оккупантов. Он мог бы, как популярный проповедник, людей воодушевлять там, на борьбу. Он мог бы снабжать войска неограниченным количеством хлеба и рыбы, что очень важно с точки зрения логистики. Он мог бы исцелять раненых, наконец, что тоже огромное преимущество. Но нет, от него этого хотят, но он не поднимает меча в защиту своего народа. Он говорит о любви к врагам. Враги – это вполне конкретные римляне. Там понятно, кто кому враг. Он не проливает крови, и он дает себя этим римлянам распять в итоге. И, например, когда он пророчествует о разрушении Иерусалима, он говорит: когда вы увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда все находящиеся в Иудее бегут в горы. Он не говорит: тогда все должны сражаться за родной город, за святой храм до последней капли крови. Нет, он говорит: да бегут в горы. И вот, ну, бог войны из Иисуса Христа никакой. Вот, ну, такова реальность, ну, такой вот текст, вот такого Иисуса Христа мы в этом тексте находим. И это может не нравиться людям с разных сторон конфликта. Это будет вызывать раздражение, это будет вызывать неприятие, но, знаете, я вижу, я читаю людей с обоих сторон конфликта, которых все это не нравится, но другого Иисуса Христа у нас нет, другого Евангелия у нас нет. И это абсолютно точно там не Лев Толстой придумал в XIX веке. Это то, что мы находим в тексте Евангелия, и я не вижу смысла как-то пытаться это переписать, переиначить, потому что, ну, если мы верим, что Иисус Христос – воплощенный Бог, ну, мы должны всерьез относиться к его словам, куда ж деваться. Почему Бог допускает страдания ни в чем не повинных детей? Потому что Бог допустил подлинность человеческой свободы, и Бог создал человеческий род единым. То есть наши поступки влияют на нас самих и на других тоже. Я свободен для того, чтобы повиноваться Богу или нет, приносить людям пользу или вред. Я могу делать тот или иной выбор перед Богом. И если я делаю неправильно, это причиняет вред не только мне, но и другим людям. В том числе детям, в том числе тем, кто сам такого плохого выбора не делал. Там, не знаю, если отец пьяница, от этого будут страдать его дети, которые не делали такого выбора. Но просто вот так устроено, что человеческий род взаимосвязан, они его дети, он должен о них заботиться. И вот он этот свой долг может провалить. Он этот свой долг может не исполнить. И тогда он причинит вред не только себе, но и другим. И вот благодаря тому, что мы обладаем свободной волей, и мы связаны между собой, мы можем поступать неправильно, и наши неправильные поступки могут отражаться в том числе и на других. Единственный способ вот этого избежать – это либо расторгнуть единство человеческого рода так, что мы друг с другом не взаимодействуем, каждый за себя изолированно страдает, либо убрать свободную волю, но тогда мы уже не будем людьми вообще. Поэтому то, что в мире страдают, в том числе невинные люди, это неизбежное следствие того, что люди обладают свободной волей, и люди обладают способностью к взаимодействию друг с другом. Если Бог един, то почему он допускает существование множества религий и зачем их столько? Бог допускает грех вообще, потому что человек обладает свободной волей, и человек отпал от Бога, и в результате грехопадения у человека внутри образовалась такая огромная-огромная дыра. Человек создан для того, чтобы быть в общении с Богом, для того, чтобы переживать Бога как кого-то бесконечно близкого и родного. Знаете, вот есть любовь между людьми, любовь между родителями и детьми, между внуками там, и дедушками и бабушками, между супругами, между друзьями. И Бог, который есть любовь по своей природе, он только один может быть нашим близким, нашим родным в абсолютном смысле. И мы нуждаемся в Боге, мы нуждаемся в Его любви, мы нуждаемся в Его чуде, мы нуждаемся в Его тайне. Но вот грехопадение, оно привело к тому, что люди пытаются заполнить эту пустоту чем-то, что они сами конструируют. И люди конструируют различные религии. В этих религиях все вперемешку. Там могут быть замечательные глубокие прозрения. Там может быть глубокая и верная нравственность, какие-то понятные верные прозрения. Но там они перемешаны с человеческими ошибками. Они могут быть перемешаны с какими-то бесовскими заблуждениями. Там все смешано. Хорошее с плохим. И поэтому для того, чтобы нас наставить на путь, Бог нам открывается сначала в лице ветхозаветных пророков, потом в лице Иисуса Христа. Так. Существуют ли священники, которых вы считаете достойнейшими людьми? Патриарх Тихон, митрополит Антоний Суржский, Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, отец Александр Мень или никого, ну, всех перечисленных, конечно, и многих из ныне служащих. Слава Богу, вот сейчас при всех соблазнах и бедствиях, которые есть у нас сейчас в церкви, несомненно, есть достойные верующие люди, которые достойно исполняют священническое и епископское служение. Ну, я не буду сейчас, вот, может, не совсем уместно людей восхвалять, когда они их еще не канонизируют, они, слава Богу, живы и здоровы. Но, несомненно же, есть достойные священники. Ну, я бы даже сказал, что за вот больше, чем 30 лет в церкви, я не имел дела, не сталкивался лично с плохими священниками. Не значит, что их нет вообще в природе, но вот, по крайней мере, мой опыт прихожанина говорит о том, что священники – это люди, которые искренне желают служить Богу и людям, которые серьезно, имеют серьезную веру, которые серьезно и искренне стремятся по ней жить. Тут же, понимаете, проблема с интернетом, проблема с медиа, что по интернету разносятся прежде всего соблазны и беззаконие, когда происходит что-то совсем плохое или там, ну, что-то явно дурное и неверное, это будут тиражировать со страшной силой, а когда люди достойно исполняют свое служение, ну, про них в интернетах не напишут. Ну, вот мой опыт жизни в церкви, мой опыт общения со священством говорит о том, что вот все священники, с которыми я соприкасался в моей церковной жизни, были очень достойные люди. Опять-таки, не нужно требовать от людей невозможного, чтобы они всегда во всем, значит, были идеальны, ни в чем не ошибались. Но вот по моему опыту они люди очень достойные. Андрей, если завтра в мире исчезнут все религии и все их проявления, вы потеряете чего-нибудь? Вы знаете, религии не могут исчезнуть, разве что вместе с человеком. И когда исчезает религия, она вытесняется просто чем-то другим, некой квазирелигией. Вот как коммунизм, например. Потому что человек нуждается в том, что Эрих Фромм называл системой ориентации и поклонения. Что-то такое, что дает человеку смысл жизни, единство с другими, надежду. И упадок религии, он приводит не к тому, что люди становятся все такие прям рациональные и рациональные, а к тому, что приходят какие-то идеологии. И эти идеологии, они могут быть намного-намного более опасны. Хотя бы потому, что у них нет опыта религии. Вот христианство говорит, что ты грешный человек, ты не должен доверять своим порывам и страстям, ты должен отдавать себе отчет в своей удобопреклонности к греху, и ты должен постоянно помнить о том, что ты склонен ошибаться. В светских идеологиях такого нет. И, знаете, я вот читал, ну, смотрел ряд вообще даже мыслителей западных, которые говорят о том, что снижение влияния христианства, оно просто приводит к тому, что люди становятся активными адептами идеологии, ну, того же вот woke, который называется там, про буддизм, если говорить по-русски. В студенческих кампусах, где влияние религии, ну, практически убито, зато там буйный абсолютно расцвет идеологии, люди сильно подвязаются за там, политическое дело, которое они считают важным. То есть, если мы уберем религии, это просто приведет к тому, что люди немедленно выдумают какие-то новые или вдадутся в какие-то политические идеологии. Человек нуждается в том, чтобы у него в жизни был какой-то смысл. И отпадение от Бога, оно просто оставляет пустоту, которую человек пытается заполнить. Это такова уж человеческая природа. Наткнулся на теорию, что Адам был белый, черные появились после проклятия Ханаана. Что вы можете сказать об этом? Действительно ли Библия так учит? Библия ничего подобного не учит, конечно, учить не может, потому что она возникает вообще в ближневосточном регионе. И Ханаан и его потомство – это жители ближневосточного региона, которые являются антропологически южными европеидами. А вот библейские, скажем так, они являются, ну, неким прообразом определенных нравственных качеств. В тексте Библии никак не говорится, что это как-то там связано с цветом кожи. Вообще никак. Другое дело, что где-нибудь в 17-18 веках, когда развилась работорговля, и люди, стали, которые были формально христианами, стали торговать чернокожими рабами, они искали этому богословского обоснования и сказали, ну вот видите, у нас тут все народы происходят от Сима, Хама и Яфета, значит, семиты – это евреи, ефетиды – это белые европейцы, а хамиты – это чернокожие. Написано, раб рабов он будет у братьев своих. Вот, ну, вот, ну вот исполнение пророчества. Вот, значит, все мы по Библии поступаем. И потом уже атеисты начали подхватывать это толкование и говорить, вот Библия учит расизму и рабовладению. Ничего подобного Библия не учит, конечно. Никакого отношения к цвету кожи проклятие Ханаана не имеет. И там речь идет именно о, в конце концов, о братьях, о членах одной семьи, у которых, очевидно, один и тот же цвет кожи. Поэтому это, ну, очевидная выдумка, очевидная попытка втащить в текст то, чего там никогда не было и не подразумевалось. Есть известный тезис: чрезвычайные утверждения требуют чрезвычайных доказательств. Таким образом, чтобы утверждать чудеса, воскресение из мертвых и тому подобные вещи, нужны чрезвычайные доказательства. Можете ли вы их предъявить? Ну, во-первых, как мы определяем чрезвычайные доказательства? Ну, какое, что является чрезвычайным? Вот, например, у нас есть программа сети. Программа сети пытается поймать сигнал от инопланетян. Представьте себе, что они заявят о том, что поймали. Будет ли это чрезвычайным событием? Ну, конечно, это будет чрезвычайное событие. Оно единственное за всю историю человечества. Сможем ли мы в него поверить? Но это будет зависеть от того, доверяем ли мы участникам программы сети. Есть ли у нас основания считать их правдивыми людьми? Есть ли у нас основания считать их людьми душевно здоровыми? И если выходят такие, значит, участники программы сети и говорят, мы поймали сигнал от инопланетян, мне нужно будет рассмотреть, возможно, альтернативные версии. Являются ли они лжецами? Если я считаю, что нет, я перехожу к следующей версии. Сошли ли они с ума? Если я считаю, что нет, я признаю, что да, вот они поймали что-то, что они интерпретировали как сигнал инопланетян. И если у меня нет убедительной альтернативной версии, я должен им поверить. С апостолами у нас какая ситуация? У нас апостолы утверждают, что Христос воскрес из мертвых. Как часто происходит воскресение мертвых? Это уникальное событие. Такого раньше не было. Мы не можем оценить вероятность уникального события. Но мы можем оценить вероятность альтернативных версий. Могут ли апостолы лгать? Могут ли они галлюцинировать? Есть ли у нас какая-то альтернативная, правдоподобная версия того, что произошло? Как апостолы пришли к убеждению, что Христос воскрес из мертвых? Если мы находим, что альтернативные версии являются крайне неубедительными, нам остается поверить в то, что они говорят правду, да, Христос воскрес, они его видели. То есть нам нужно, когда мы говорим об экстраординарных доказательствах и экстраординарных явлениях, ну, все-таки уточнить, о чем речь идет, потому что это может звучать неплохо, как такой лозунг, но мы должны разобраться с тем, что это, собственно, означает. Если многообразие видов в мире можно объяснить эволюцией, да и все можно объяснить эволюцией, зачем тогда Бог? Ну, довольно странная постановка вопроса, потому что, понимаете, в чем дело? Если у нас есть научная теория, которая объясняет происхождение видов, и допустим, что она хорошо обоснована, допустим, что она верна, как бы это опровергало бытие Божие. Бог является творцом мира. В этом мире происходят определенные процессы. Ну, например, Псалмопевец говорит, обращаясь к Богу: «Ты соткал меня в чреве матери моей». Но очевидно, что беременность – это естественный процесс, который происходит, произошел уже миллиарды лет назад, миллиарды раз и продолжает происходить. Псалмопевец говорит, это Божие творение. То есть для Библии вообще нет такого противопоставления. Вот это само собой произошло или это Бог принял участие? Бог создал мир, Бог установил законы этого мира. Все, что происходит, происходит в рамках божественного промысла. Поэтому какие бы то ни было научные теории, которые описывают, как оно все происходит в мире, они описывают вот этот Божий замысел. Они описывают то, как Бог установил. Поэтому никакие теории в принципе не могут опровергать бытие Божие. Есть ошибочное представление о Боге, что все его творение должно носить обязательно чудесный характер. Но вот творение не обязательно чудесно. Псалмопевец, например, он говорит: «Ты соткал мне в чреве матери моей». Он же не говорит о чуде. Он говорит об обычном, естественном процессе беременности. Но при этом он говорит, что это Божие творение. Поэтому естественные процессы, они и являются актом Божьего творения. Поэтому говорить о том, что естественные процессы, они как-то вытесняют Бога, они как-то не оставляют места для Бога, это в рамках библейской картины мира достаточно бессмысленно. Сколько вы знаете православных членов Академии наук? Почему все блестящие ученые – атеисты? Ну, это просто не так. Ну, академик Борис Раушенбах, если говорить навскидку, вот я сейчас не вспомню всех, но навскидку Борис Раушенбах, например. Мы можем найти верующих ученых, абсолютно не проблема. Есть верующие академики, есть... Ну, вот один из создателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, верующий. Ныне здравствующий генетик Фрэнсис Коллинз. Причем это один из топовых вообще генетиков, верующий. Есть масса верующих ученых. И вообще, как вам сказать, нет такой корреляции между образованием и верой. Есть корреляция, вызванная причинами культурного там характера. Но вообще говоря, есть достаточно много верующих ученых, которые разбираются в своих областях знаний очень хорошо, которые являются верующими. Но вы можете погуглить вот Фрэнсис Коллинз, диалог с Ричардом Докинзом. Оба биологи, оба разбираются в биологии. Фрэнсис Коллинз знает абсолютно все то же самое, что знает Докинз, и знает еще больше, совершенно не мешает ему это быть верующим человеком. То есть, чтобы образование и наука как-то разрушало веру, но это не работает таким образом. Есть люди, у которых есть все образование, которые являются топовыми учеными, которые знают вообще все, что можно знать в данной области знания, которые при этом являются верующими. Но это вот такой факт о нашем мире. Глубочайшие познания в науках совершенно человека к атеизму не приводят. Поэтому также знания библейской археологии или библеистики совершенно не обязательно делают человека атеистом. Нет такой связи. Поэтому говорить о том, что наука, она как-то вытесняет веру, что чем человек ученее, тем он атеистичнее. Нет, там такая корреляция может быть в Штатах, но это корреляция, связанная с конкретной культурной ситуацией в конкретной стране, а вовсе не с тем, что великий ученый будет обязательно атеистом. Нет, конечно, это просто так не работает. Есть великие ученые, которые, несомненно, верующие. Но я вижу, что время моего эфира уже подошло к концу. Мне уже давно пора закругляться. Тогда до следующих наших встреч. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».